В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 11 апреля 2017 года. Полдень в Москве. 12 часов дня. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин, как и всегда. В это время на радио Теос. Вот такая настоящая весна. А мы с вами читаем книгу псалмов. И продолжаем эту удивительную, на мой взгляд, серию из передач, посвященных вот этим псалмам восхождения, потому что читаем мы сегодня с вами 125-й псалом, и это очередной псалом восхождения, и вот о чем мы поговорим. Мы поговорим о том, как постепенно душа освобождается от власти внешнего и временного и вырастает познание внутреннего и вечного, о чем, собственно, и говорил апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в самом конце. Помните, там такие замечательные слова: «Ибо мы взираем не на внешнее и временное, а на внутреннее и вечное». Да? Почему? Потому что в то время как внешний человек тлеет, то есть разлагается, разрушается, если говорить так, а внутренне обновляется, причем со дня на день. И вот этот удивительный 125-й псалом начинается с таких любопытных слов, которые описывают состояние человека, ощутившего какое-то удивительное обновление внутри. Обновление ума, обновление души и чувства. Как хотите, он выглядит как человек, просыпающийся от сна. Да, конечно, исторически этот псалом посвящен людям, которые возвращались из вавилонского плена обратно в Иерусалим. Но для нас-то важна, конечно, духовная подоплека. Мы-то с вами в Вавилоне не были и не были в плену, но, возможно, те, кто возвращались из плена, поймут эту фразу. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». И вот первое, что мне приходит на ум, это многочисленные воспоминания, которые я с интересом, с огромным читал, людей, которые находились в лагерях, в тюрьмах, ну, в том положении, которое можно условно назвать пленом. И в этом смысле возвращение Варлама Шаламова в жизнь повседневную, и возвращение узников концлагерей, и возвращение того же Солженицына к обычной жизни, если можно так сказать, все это можно было бы описать вот этой удивительной фразой «как во сне». Но прежде чем мы поговорим с вами о том, о чем мы хотели поговорить, об освобождении внутреннего человека от власти внешнего и временного, да? Я вот хочу показать вам один пример, если можно так выразиться, того, как, наверное, нужно вообще познавать себя, Бога, жизнь. Недавно в социальных сетях увидел человека с табличкой такой, фотографией, на нем написано: «Без Бога нет счастья». Знаете, я такой человек, у меня сразу внутри вторая мысль родилась. Получается, там, где нет счастья, нет Бога, что ли? Да, это вроде как Бог есть любовь, но ведь любовь не есть Бог. И, признаться честно, люди несчастные в человеческом смысле слова, временном, очень часто это люди оказываются счастливыми с точки зрения Бога. Вспомните знаменитую Нагорную проповедь, где превозносится блаженство нищеты и всего прочего, голода, жажды. И потом, что такое счастье? И тут же вспоминается разговор Гюго, который утверждает, что нельзя делить людей на счастливых и несчастных. Есть только два типа людей с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим. Это осиянные светом и живущие во мраке. Почему я использую этот пример? Вовсе не потому, что пытаюсь унизить искренность человека, который говорит, что без Бога нет счастья, ведь по большому счету прав. А потому, что мне очень важно, дорогие слушатели, чтобы мои взгляды, а значит и ваши, в какой-то степени, раз вы слушаете эти передачи, не были бы однобокими. Почему? Потому что однобокость взглядов так или иначе ведет к кособокости поступков, к этакой, знаете, неравномерной поступи. А ведь именно поступками мы нравственно себя измеряем. Вот почему очередной псалом восхождения интересен нам с точки зрения не какого-то кособокого освобождения от власти обстоятельств, а с точки зрения многостороннего, многогранного, я бы сказал, высвобождения внутреннего человека, где совершенно иной простор он обретает, внутренний. И в этом смысле в верхней, в духовной жизни верх и низ иногда не совпадают с верхом и низом в плане времени и пространства. Вот почему Иаков тот же пишет: «Пусть богатые хвалятся своим унижением». Ну, читайте в современном сознании: «богатый и успешный», а «бедный» своим возвеличиванием. Оказывается иногда, что нищие духом оказываются глубоко счастливыми, а счастливые и успешные несчастны по сути. Видимо, и это мое мнение, сознание наше, в силу нашей греховности, а она ведь поразила очень глубоко человеческую сущность, ну, можно так выразиться, подавлено, находится в плену у бытия. Но это не значит, что бытие должно это сознание определять. И это отношение к нему выражается внутри. И вот поэтому вот это «как во сне» в устах человека, восходящего к Богу, звучит особенно. Я почему-то в этой связи вспомнил, давно уже смотрел фильм «Бункер», о последних днях жизни Гитлера, которые описаны глазами его секретарши, молодой девушки. И как вот в эти последние дни, вот этот такой описан, знаете, пир во время Чимана, все время повторяет фразу: «И я как будто во сне, но никак не могу проснуться». Вот это «как во сне», оно показывает, знаете что, иллюзорность человеческого представления об успешности, о удаче, о правильности, о счастье в том числе. Есть вещи, которые нас усыпляют куда успешнее, я имею в виду внутреннего человека, чем беда или несчастье. Они-то как раз будят нас. Боль, несчастье, страдания. Не потому, что там я призываю к тому, чтобы мы их желали или добровольно искали, они нас сами найдут. А к тому, что они в той степени, в которой Бог их допускает в нашей жизни, они, конечно, нас будут от того опасного сна, в котором наша душа может находиться довольно долго, пребывая там, в благополучии, успешности и относительном комфорте. И вот здесь я позволю себе привести, чтобы немножко проиллюстрировать фразу псалмиста, вот «как во сне». Такие любопытные слова одного из главных персонажей романа Сервантеса «Дон Кихот» Санчо Пансы. При всем очевидном простодушии этого героя мысль-то он выразил очень глубокую. А послушайте, что он говорит. «Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженств. Спасибо тому, кто изобрел сон». Это единственные часы, равняющие пастуха и короля, дуралея и мудреца. Одним только плох крепкий сон. Говорят, что он смахивает на смерть. Вот лучше ничего не скажешь. Абрам Терц, написавший знаменитую свою книгу «Голос хора», об опыте своего пребывания в мордовских лагерях, шестилетнем опыте, называет сон водопоем души. Очень интересная такая фраза. Возможности убегать от того, или отдыхать, если хотите, что мы можем, не можем изменить, но что все время претендует на то, чтобы нас изменить. И здесь такая удивительная вещь. Каким бы сном ни казалась нам окружающая нас действительность, опасным сном внешнего благополучия или кошмарным, давайте так скажем, сном беды, несчастья и горя, рано или поздно ведь надо же просыпаться. И внутренний человек, который должен обновляться по образу и подобию создавшего его, должен просыпаться. А просыпаться каждое утро, это я, который на 58-м году в жизни это заявляет, тяжело. Трудно. Это требует усилий сознательных. И изобретение различных способов себя пробудить. Холодный душ, там, чашка кофе и так далее. И я, вы знаете, почему-то вспомнил, и еще раз напомню, насколько вот это просыпание в иную жизнь может быть трудным для той самой человеческой души, о которой Багрицкий сказал, что она обязана трудиться и день, и ночь. Вот Прима Леви, Виктор Франкл, Имри Кертес, Варлам Шаламов, Солженицын, люди, которые, ну, если использовать язык этого псалма, были в плену долгое время, очень хорошо описывают этот опыт пробуждения от этого сна. Когда у вас по-настоящему раскрываются глаза не только на то, что происходит, но и на то, почему это происходит. Видимо, я затрудняюсь сказать, но в момент пробуждения в душе человеческой, а я думаю, и в духе, по большей части, потому что дух-то бодр, какие-то особенные механизмы включаются, которые помогают нам трезво оценивать за какой-то период времени, иногда достаточно долгий, все, что происходило с нами во сне. Если говорить, что для нас все, что плохое с нами произошло, это как кошмарный сон. И вот смотрите, как продолжает мысль псалмист. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, и мы радовались». Так во втором стихе показывается такая, вот знаете, общий восторг по поводу освобождения из плена. Потому что восхищаются и те, которые видят, как цепи падают с ног и рук пленников, кандалы, да? Восхищаются и те, с чьих рук и ног эти кандалы падают. Великое! Причем это великое совершается и в глазах поработителей, и в глазах освобожденных. Очень интересно читать воспоминания, особенно палачей, тех же лагерей и так далее, о том, как они внутренне восхищались, я это подчеркиваю, тем достоинством, которые некоторые узники лагерей демонстрировали, понимая, что узники в каком-то смысле свободнее их самих. И здесь мне хочется привести вам еще одну любопытную цитату, которая поможет нам понять содержание того, о чем мы говорим. Вот Сараскина, знаменитый писатель, написавший великолепную книгу о Достоевском и очень хорошую книгу о Солженицыне, пишет такие слова. «Коварный замысел завоевателей – убить в людях восприимчивость, научить или заставить человека перешагивать через черту, за которой кончается чувствительность к злу и насилию». Это она говорит о бесчеловечности того, ну, режимов, скажем, разных, которые пленяют душу, насилуют ее в каком-то смысле, подавляют волю и чувства, разум, превращают человека. Ведь что, в чем феномен той же тюрьмы или лагеря, как вот Прима Леви пишет, что выживали, к сожалению, худшие. Вот такая вот странная вещь. Тем лучшим, которые выжили и осмыслили, так в том смысле, в каком мы говорим об этом, им просто повезло. И вся цель вот этой системы – подавить человеческое в человеке, превратить его или в послушного скота, или в бесчувственного зверя. Вчера, по-моему, по каналу «Звезда» показывали, очень хорошая передача была про школу, в которой коллаборационисты учили во время войны Второй мировой. Украинцы, поляки, русские, которые перешли на сторону нацистов и обслуживали, охраняли лагеря и участвовали в уничтожении людей. Немцы такой прагматизм проявили любопытный, они своих солдат берегли от стресса, столкнувшись там, ну, люди с ума сходили просто, и они предпочитали использовать наемников, чтобы совершать расстрелы и тому подобное. И вот школа подготовила 2000 людей. И я к чему это говорю? Вот превратило это насилие, вот их, бесчувственных зверей. Очень хороший пример. При этом, вы понимаете, за счет какого-то внешнего комфорта относительно условий, безопасности, да еще и власти, эти люди могли как будто во сне быть в относительном комфорте. Там еще и алкоголя много было. Что-то похожее на то, что показано в фильме «Матрица». Не с философской точки зрения, конечно. А вот понимаете, что делает мир? Он усыпляет внутреннего человека. Он притупляет в нем нравственное чувство, духовную жажду. Вот все то, что делает человека человеком. И вот в этом смысле перевернем немножко эту медаль, да, или возьмемся за другой конец палки, если можно так выразиться. Пробуждение внутреннего человека внешним уже воспринимается как сон, как что-то такое почти фантастическое. Это феномен того, что я называю, знаете, вот я этот термин очень люблю, когда человек обретает определенное качество внутренней жизни, с ним вот такие вещи происходят. Понимаете? И здесь уже не важно, как усыпляли мою совесть. Там, в 20 веке ее усыпляли страхом, в 21 веке ее усыпляют удовольствием. Ну, в самом широком смысле этого слова, в том числе интеллектуальным, эмоциональным, физиологическим, любым. Потреблением усыпляют человека. Там, в 20 веке усыпляли страхом. Почитайте те же «Белые одежды» Дудинцева, великолепная книга. Она об этом. О том, как человек выбирает между истиной и комфортом именно из этого страха. И вот просыпаясь, понимая, что Господь что-то сотворил, какое-то чудо в нас, мы ощущаем, знаете, такое вот я не побоюсь этого слова, торжество. Причем ощущаем его не только мы, но, как вот здесь во втором и третьем стихе 125-го псалма написано, ощущают его и люди вокруг нас. Видите, здесь два раза повторяется фраза «Великое сотворил Господь». Только со стороны они говорят «над ними», а участники говорят «над нами». Но фраза одна и та же. Что-то удивительное, чудесное, великое сотворил Господь. В этом плане, наверное, стоит вспомнить слова апостола Павла, который, очевидно, это же второе послание Коринфянам, которое он начинает 9 раз в коротком открытке, повторяя слово «утешение». Господь, утешающий нас во всякой скорби, утешением, которым мы можем... Там эту фразу я сейчас не буду подробно разбирать. То есть, очевидно, человек, прошедший через какие-то страшные трудности, ведь что такое трудности, беды? Это попытки внешнего дискредитировать внутреннее, обесценить его. Там предал вас друг какой-то, да, ведь и все внешнее давит на вас, чтобы вы саму дружбу обесценивали. И так далее. И вот Павел пишет такие слова удивительные, и это тоже как-то, вот знаете, как во сне написано, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание. Почитайте этот отрывок. Причем благоухание – это и спасаемых, и погибающих. Для одних это запах на смерть, для других – на жизнь. Ведь о чем речь идет? Ведь это пишет Павел, который в свое время там же и пишет. Мы нищие, но мы всех обогащаем. Мы неизвестные, но нас все узнают. Ну и так далее. И в этом смысле... Давайте будем честными до конца. Те, кто побеждает во времени и пространстве, они далеко не всегда торжествуют внутри себя. Но благость, которую Бог нам предлагает во Христе, человеколюбие, правда, свет, они торжествуют всегда. И вот почему фраза о том, что возвратил Господь пленников наших, как потоки на полдень. Знаете, конечно, я еще раз повторю мысль, в историческом контексте это о том, как возвращались люди из Вавилона в Иерусалим после долгого 70-летнего плена, когда практически поколение тех, кто жил в том Иерусалиме, в прежнем, когда еще храм был не разрушен, оно уже исчезло почти. И как они удивительно молятся, вот те, которые из плена идут, а тех, кто еще остался в плену. Это хороший пример для нас того, как мы должны, обретая внутреннюю свободу, молиться о тех, кто еще ее не имеет, о тех, кто в плену иллюзий, а тех, кто в плену своих предрассудков живет. Вот какой плен страшен нам. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. И вот это удивительное сочетание тепла полуденного со свежестью текущей воды, ответ на жажду, жажду смысла, жажду справедливости. И если мы с вами, дорогие друзья, будем рассматривать нашу жизнь земную как путешествие души во времени, кто-то очень удачно сказал, что биография – это объяснение человека во времени. Очень удачное выражение. Если мы, я еще раз повторю, рассматриваем свою жизнь как путешествие души во времени и пространстве, А Библия именно так рассматривает человека, как странника, пришельца. Вспомните и Петра, и Иакова, об этом все пишут. Тот же Авраам был странником, да? Так вот, на этом пути открывается порою то, что очень хорошо немецкий писатель Ян Ханс в своем романе «Деревянный корабль» описал. Роман очень странный в каких-то отношениях. Такое, знаете, сочетание эпопеи «Моби Дик», кто читал, поймет, о чем я говорю, и вот шекспировского или даже, я бы сказал, лучше кафкианского вот этого вот такого воззрения, когда там очень много декадентского, по, знаете, такого нигилистского, но вместе с тем показана одна удивительная вещь. Человек воспринимает себя путешественником во времени. Какой-то непонятный корабль, непонятный груз, непонятный капитан, спрятанные пассажиры. Очень такая любопытная вещь. Но вот я фразу из этого романа привожу, чтобы показать вам вот то противоречие, которое возникает в душе у человека, освобождающегося из плена. И открылось душераздирающее противоречие между осыпью запустения и поступью бесконечности. Как если бы путь свободы пролегал через преступление или через смерть. Вот я работаю в местах лишения свободы, общаюсь со взрослыми заключенными, с подростками, сейчас в последнее время большей частью. Я вижу феномен вот этого просыпания, да, давайте скажем, пробуждения человека. Очень боятся выходить на свободу, большинство. Как во сне, привыкли уже. У пленников есть этот феномен привыкания. Вспомните иудеев, которые в пустыне тоскуют по Египте. Они уже забыли, как там было плохо. Они помнят только хорошее, лук, чеснок и так далее. Да? Вот этот феномен, почему здесь так удачно это слово, как во сне? Потому что для нас иногда нормальное становится сном, а не нормальной действительностью. И мы вот эти обрывки нашего восприятия действительности, ими пытаемся прикрыть прорехи в нашей душе. Прорехи, которые грех сделал. И поэтому я хочу вот эту первую половину нашей передачи закончить вот какими словами. Если говорить об условности этой фразы, как во сне, и об освобождении внутреннего человека, душевный и уж тем более материальный комфорт не должен усыплять нашу совесть, а беда не имеет права пробуждать нас зло. И вот это как во сне, который ощущает любой странствующий во времени и пространстве человек, освобождаясь из плена временного и внешнего. Оно нас периодически посещает. И мы смотрим назад и думаем, неужели это был я 10 лет назад? Отчего же меня Бог освободил? Как же я этого не видел раньше? Я как будто спал. И все это иногда возможно, ведь обратите внимание, все эти ощущения, если можно так сказать, описываются задним числом. То есть человеком, который уже вернулся, пожил какое-то время на свободе, вот он вспоминает эти дни, уже глядя с позиции сегодняшнего, свободного внутреннего взгляда на мир, жизнь и на самого себя. Мы сейчас, дорогие друзья, уйдем на небольшую паузу, просто для того, чтобы перевести немножко дух. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире всего одну минуту.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
11 апреля 2017 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени, радио Теос. Снова вернулся к вам Василий Ласочкин после небольшой паузы. Как всегда, в это время по вторникам мы вместе с вами читаем Библию. И я надеюсь, это помогает нам понять себя, жизнь, и разумно и свободно соглашаться с Богом внутри. Это очень важно, потому что без этого согласия нельзя говорить ни о какой духовной жизни. Иначе нами будут руководить предрассудки, противоречия, иллюзии, в плену которых мы очень часто пребываем и довольно долго. И мы закончили первую половину этой передачи словами о том, что комфорт не должен усыплять нашу совесть, а беда не имеет права пробуждать нас зло. К сожалению, и то, и другое происходит. И вот почему фраза «как во сне» очень уместна. Человек, освобождающийся из плена. И вот вторая половина этого очень короткого псалма говорит о том, что во всем величии того, что сотворил Господь. Здесь удивительная фраза, которая заканчивает его, этот псалом. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». И, естественно, для нас, читающих Новый Завет, сразу будет понятен мой отсыл к посланию Галатам, к 6 главе, где апостол Павел утверждает, что мы не можем обманываться, что истина о том, что человек будет пожинать то, что он сеет, неотвратима, она непоколебима. И мы бессильны в борьбе с этой истиной. Мы не можем, посеяв гречку, вырастить картошку. Это исключено. И поэтому, если мы сеем духовное и вечное, если мы сеем ценное с точки зрения внутреннего и вечного человека, того человека в человеке, как говорил Достоевский, то мы, естественно, и пожнем. А если же мы сеем во внешнее, временное, в тленное, в плоть, которую отцы церкви очень удачно назвали самостью, то мы пожнем тление. У Амоса, пророка, есть такое удачное выражение, которое Бог использует, говоря устами этого пророка. «Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами». Обратите внимание, там снопы тоже говорят, скажем так, о плодах или последствиях человеческого посева или выбора. И вот когда человек живет в своей самости, сеет в нее, он, естественно, находится под бременем того, что выросло. Вот Гоголь, например, очень удачно выразился по поводу того, о чем мы говорим. Это он в одном из своих писем так говорит. Тебе нужно или какое-нибудь несчастье или потрясение? Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясение, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы, куда сокрыться, и разорвал бы одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбия. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха. Вот оно вам, пробуждение внутреннего человека при освобождении из самого страшного плена. на мой взгляд, плена своего собственного самолюбия и семилюбия. А вот что пишет Солженицын в своем романе «Красное колесо». 5 десятков, 6 десятков, 7 десятков лет. Сколько надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем? Время, в котором мы живем, имеет бездонную глубину. Современность – только пленка на времени. Знаете, я всегда говорю, что современность – это не всегда своевременность. В погоне за стилем жизни, за стандартами потребления, да, мы очень часто свою душу усыпляем. А вот что пишет современный автор Хосе Ортега и Гассет, такой любопытный поэт, автор, философ, если можно так сказать. Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, отличаться неприлично. Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. И ясно, что «все», в кавычках, это еще не все. Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня мир становится массой. Такова жестокая реальность наших дней. И такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость. Все это очень сильно напоминает историю о том, как Одиссей и его друзья, попав в объятия знаменитой волшебницы Цирцеи, чуть не превратились в свиней. Почти все. Вот так, льстя их самолюбию, их усыпили, чтобы убить. И вы понимаете, неважно, как зло мировое в лице князя этого мира превращает людей в послушное стадо или в озверелую толпу, мы с вами свидетели этого на протяжении последних там десятилетий являемся. Цель-то ведь одна – убить, разрушить и погубить душу человека. Того самого, о ком Достоевский говорил, человека в человеке убить. Того внутреннего и вечного. Убить за счет внешнего и временного. И меня очень беспокоит признаться сегодня, что духовность в последнее время, вот это такое слово интересное, оно обманчивое такое, потому что с чем только люди это понятие не ассоциируют, а только не с разумом и не свободой, к сожалению. Духовность в последнее время в сознании обывателя ассоциируется с успехом и благополучием, с какой-то определенной долей комфорта. Вот научитесь побеждать в себе негативные мысли, и вы не будете болеть. Вот такая вот однобокость, и, соответственно, с этим такая и духовность получается кособокая. Помните, мы вначале говорили, однобокий взгляд, значит, кособокая жизнь. И вот читаешь 125-й псалом и удивляешься действительно, насколько богат библейский язык этими образами, который, один из которых мы сегодня используем, образ пробуждения от сна, в котором сочетается и действие Бога, будет ты на сон, и отклик человека, просыпаемся мы сами. И вот здесь человек, просыпающийся внутренний, как бы тяжко не было это пробуждение для нашего, давайте признаемся честно, больного самолюбия, очень многое начинает видеть, и свою греховность, и иллюзорность, и хрупкость всей душевной жизни, и всего того, что кажется незыблемым. Потому что сознание, знаете, оно очень быстро привыкает к действительности и воспринимает ее как что-то такое зафиксированное, жесткое. Это не так. Сегодня я здоров, завтра я заболел. Сегодня все хорошо, а завтра война. Ну, то есть мы не можем цепляться за внешнее как способ определить себя. И вот то великое, что Господь здесь совершает, чудесное, удивительное, великое, во-первых, само в себе, потому что нет ничего драгоценнее человеческой души. Во-вторых, великое даже с точки зрения всех. Посмотрите на личности людей в Библии, на апостолов, на того же Павла. Вот сейчас читаю книгу «Деяний» и восхищаюсь, как человек, внутренний человек раскрывается, когда человека дух вдохновляет на эту свободную и разумную жизнь. И понимаете, мы-то ведь действительно в какой-то степени, пока мы здесь живем, до конца из этого плена не освободимся. Да, как апостол Павел пишет, кто избавит меня от этого тела греха и смерти. Мы беззащитны внешне перед этим бесчеловечным злом. Но это не значит, что наша человеческая богоподобная сущность не может торжествовать. Именно во Христе-то она и торжествует. И потому мы сеем с плачем, но радуемся. Когда мы, слышите, несем снопы, последствия того, что мы посеяли, в том числе и в самих себя, и в других, а не просто живем в угнетении и подавленности, вот как у Амоса эти снопы, груженные на телегу. Когда наша самость ненасытимая везет на себе бремя, посеянного в плоть и тлен. Жизнь по плоти может быть очень проворной и успешной, благополучной и удачной, давайте это слово в кавычки поставим. Но та крепость и твердость, которую обретает духовный человек в этой беззащитности внешнего перед всем, что происходит, которая хочет нас или оскотинить, или обесчеловечить, ее ни с чем не сравнить. И здесь вот такой маленький комментарий. Понимаете, самая страшная угроза человеческому существу, несуществованию, небытию, потому что, знаете, бывает все, существует только Бог, как сказал один из отцов церкви. А вот самая серьезная угроза, мне кажется, сегодня и в свое время очень сказал человек один об этом, что самая серьезная угроза нашему существу – это посредственность. Потому что она всегда угроза существенному. И вы знаете, она всегда, в кавычки слово поставим, благословение для всего глупого и ограниченного. Вот быть как все, это вот ничего хуже быть этого не может, тем более, что подача этого как все, она меняется. 50 лет назад как все строили БАМ, потом как все хотели стать банкирами, я не знаю кем, вплоть до там сочинения писали девочки, что они хотят быть ночными бабочками и так далее. Вот это как все, оно губит человеческую индивидуальность как ничто другое. Когда мы воспринимаем жизнь в готовом виде из уст и рук других, когда мы не трудимся над тем, чтобы самим понять ее, вот что плохо. Когда мы не сеем ничего внутрь себя духовного и вечного, тогда из нас ничего и не вырастает. Кроме того, что нас же потом и обременяет. И вот здесь слова апостола Павла, конечно, если говорить о посеве и жатве. В 5 главе 2 послания к Коринфянам очень-очень уместны ввиду того, что я заканчиваю уже эту передачу. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, вечный. Ведь это речь идет о теле, о новом теле, которое нам даст Бог, которое будет жить в гармонии с той вечной действительностью в небесах, о которой так замечательно пишет Иоанн в книге Откровения, так чуть-чуть приоткрывая перед нами завесу будущего. «Оттого и воздыхаем, — пишет апостол Павел, — желая облечься, одеться, то есть в небесное наше жилище». Вот здесь самый интересный момент. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими, как в сказке про голого короля. Вот, вот что страшно, когда нечего будет там одевать. Вот что плохо. Одежда-то есть еще какая. И вот давайте помнить, что пробуждение, оно не всегда приятно, но оно необходимо. Пробуждение от сна, в которое нас свергают иллюзии, предрассудки, обстоятельства. И помните о том, что не жатва определяет посев, наоборот. Мы все хотим пожать и забываем часто сеять. Слезы и печаль не должны быть аргументами в решении того, что мы будем сеять. Смотрите, как описывает Томас Вулф крах вот этого внешнего и временного. Потерпели крах сами люди, ибо едва сгинули эти символы их внешнего преуспеяния, он описывает так кризис, они поняли, что лишились всего. В себе им не на что опереться, не из чего черпать новые силы. Потерпели крах люди, ибо обнаружив, что не только их материальные ценности были ложные, но нет у них и никакого иного достояния, они увидели, наконец, пустоту и бессодержательность своего бытия. Дальше он продолжает мысль. Они тоже мертвы, хотя еще не похоронены. Они мертвы очень давно. Они уже и не помнят, что значит жить. И пройдет еще много тягостных ночей, прежде чем они окажутся среди погребенных мертвецов. Там, где бодрствует червь. Вот почему Томас Вулф пишет, и я попытаюсь этим закончить эту фразу, о том, что мы, сеющие с плачем, все-таки с радостью будем нести снопы. Время может быть нам врагом, а может быть и другом. Трудно сказать наверняка, потому что это все зависит от того, что мы сеем. И я на этом, дорогие друзья, прощаюсь и пожелаю вам хороших пробуждений на этом неделе, пробуждений от сна. И настоящих, удивительных посевов, которые, результатом которых обязательно будет хорошая жатва. Всего доброго вам. До встречи в следующий вторник. Спасибо за внимание.